Теме часа вас познакомил Валентин Барышников. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Первый президент независимой Чехии отмечает 70-летие. В Грузии проходят выборы в местные органы власти. К чему приводит эмансипация? Дискуссии на эту тему проходят в Германии. Итак, эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения лидера так называемой «бархатной революции» в Чехословакии, первого президента Чехословакии, а затем и Чехии Вацлава Гавела. Тему продолжит мой коллега Владимир Ведрашко.
Чехия отмечает 70-летие одного из самых своих известных политических деятелей – Вацлава Гавела. Драматург, писатель, любитель рок-музыки и покровитель артистических сообществ, фестивалей, гуманитарных акций. Этот человек, став после бархатной революции 1989 года президентом тогдашней Чехословакии, прошел вместе со словацкими соседями через бархатный же раскол федерации, через все коллизии первых лет либеральных реформ, привел страну в НАТО и Европейский Союз и был при этом принципиальным антикоммунистом, не шедшим с красными ни на какие компромиссы. Более того, Вацлав Гавел неоднократно подчеркивал принадлежность Чехии к евроатлантической цивилизации, вполне недвусмысленно поворачиваясь спиной к современной России, стране, которую он всегда твердо осуждал за нарушение прав человека, особенно за методы ведения чеченской военной кампании. Вацлав Гавел остается в чешской истории как политик, пытавшийся сочетать решение государственных вопросов с высокими гуманистическими и моральными стандартами. Я обратился к журналисту Либору Дворжику с просьбой оценить политическое наследие Вацлава Гавела.
По-моему, определить его наследие сегодня очень трудно, хотя это очень многие делают. Особенно в той политической обстановке, которая сегодня у нас после июньских выборов создалась. Гавел же был диссидент, попавший в политику. Если вы посмотрите на современнейшую историю среднеевропейских стран, бывших членов Варшавского договора, ни один из диссидентов бывших, которые попали вот на эти посты высшие в своих странах, не остался так долго в своей функции. Гавел же был чехословацким сначала президентом, потом два раза президентом чешским. И то, что касается его политического наследия, это, по-моему, во-первых, это принцип морали в политике, его принцип не политической политики какой-то. Хотя, конечно, он, скажем, после 10 лет президентства своего, конечно, тоже должен был привыкнуть к каким-то нормам, которые общи для всех политиков во всех странах и во всех режимах. Во всяком случае, если его сравнишь вот с сегодняшними политиками, представителями наших самых сильных партий, то это человек совершенно другого склада. Это кто-то вроде философа на троне. Надо напомнить российским слушателям, что у нас эта традиция существует уже со времен буржуазной Первой Республики, когда таким философом на троне был Томаш Гарик Масарик.
Чешский журналист Либор Дворжак. А вот мнение доцента политологии в Высшей школе экономики Владимира Пророка.
Президент Вацлав Гавел прежде всего философ. Значит, он старался свои философские взгляды, свои ценности пробить в чешскую политику. Но проблема в том, что политика – это дело конкретных проблем, и не всегда высшие идеи можно применить к этой реальности, потому что решение конкретных проблем всегда нуждается в компромиссах. Но благодаря Вацлаву Гавелу Чешская Республика стала известной, можно сказать, по всему миру, потому что люди жаждут по высших ценностях, которых, увы, в каждодневной жизни не видят. Но не все, что он старался продвинуть в Чешской Республике, выполнилось. Обещания и реальность довольно часто отличаются. В начале 90-х годов элиты старались создать мнение или образ, что наш поход, можно сказать, в Западную Европу будет беспроблематичным. Значит, что будут высокие зарплаты, квартиры новые будут, людям будет жить легче, лучше и быстро. Этого же не выполнилось, хотя Чешская Республика по сравнению с остальными странами Восточной Европы, конечно, имеет лучший, высший жизненный уровень, можно сказать. Тут жить легче. Тем не менее, то, что обещалось, не всегда выполнялось и не выполнялось по многим параметрам. Из-за этого коммунисты довольно сильные у нас.
Таково мнение доцента Владимира Пророка. В конце 90-х годов политическим советником Вацлава Гавела был известный ныне ученый-политолог Иржи Пеге. Господин Пеге, как вы оцениваете политическое и моральное наследие Вацлава Гавела? Я думаю, что роль наследия Вацлава Гавела в определенной мере постепенно снижается. Ныне на политическую сцену вышли другие, более молодые политики. Однако Гавел установил высокие моральные параметры, своего рода зеркало, в которое могут посмотреться современные политики. Гавел многое сделал для создания и развития Конституционного суда. Его роль является определяющей во вступлении Чехии в ЕС и НАТО. В 1997-99 годах вы были советником Гавела. Какие советы вы давали ему? Вацлав Гавел не нуждался в политических советах. Он был достаточно самостоятельной политической фигурой, которая сама формулирует свои взгляды и политические шаги. Тем не менее, Гавел нередко нуждался в коррекции некоторых своих формулировок, некоторых текстов, и тогда он обращался к своим советникам. И мы ему просто что-то подсказывали, комментировали. Вообще, работать с ним было, с одной стороны, довольно трудно, ибо, как я уже сказал, он был сильной личностью. Но справедливо и то, что он был готов прислушаться к хорошему совету, живо откликался на хорошее предложение. Отличался ли официальный образ Вацлава Гавела, созданный прессой, от его бытового, повседневного образа? Не использовал ли он некоторую театральность в своем поведении? Да, в своих официальных ролях Гавел играл роль более официального деятеля. В быту же, в частной жизни, он был очень приветливым, юмористичным человеком. Гавел за словом в карман не лез. Вот был такой эпизод. В 1998 году сложилась ситуация, похожая на нынешнюю, когда политики размышляли над вероятностью внеочередных выборов. И вот во время одной из встреч с политическими лидерами тогдашний премьер-министр Клаус обратился к Гавелу. «Послушай, Вацлав, вот тут в зале сидит твой советник, Иржи Пеге. Он же один из самых плодовитых чешских публицистов. А мы тут все-таки обсуждаем довольно конфиденциальные вещи. Не появится ли все это завтра в газетах?» И тогда Гавел повернулся к Клаусу и сказал ему: «Послушай, Вацлав, я думаю, что самым плодовитым публицистом и автором газетных статей являешься ты, а уж Иржи Пеге на втором месте». О Вацлаве Гавеле рассказывал его бывший политический советник Иржи Пеге. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Грузинским гражданам не будут предоставляться квоты на проживание и трудовую деятельность. Срок безвизового пребывания в России сокращается до 90 дней. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Власти уже назвали их референдумом о поддержке политики президента и правящей партии в противостоянии с Москвой. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» сегодня прекращают голодовку, которая продолжалась почти две недели. В Ангарске совершено нападение на председателя территориальной избирательной комиссии Валентину Мазину. Она тяжело ранена. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы довыборы в городское законодательное собрание. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой ранен. В Кемеровской области военный суд Юргинского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта Ролана Хертека, убившего сослуживца. В Афганистане ответственность за поддержание безопасности целиком взял на себя Союз НАТО. Послушайте информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Последний халифат Османской империи». Рассказ об американо-российском центре исследования организованной преступности. Может ли государство в стране с рыночной экономикой регулировать цены на бензин? И почему нефть дешевеет, а бензин почти нет? И когда умрет последняя газета? По прогнозам аналитиков, это случится в 2043 году. Итак, эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Газета Wall Street Journal анализирует, что стоит за недавним заявлением Северной Кореи о проведении ядерных испытаний. Северная Корея, пишет газета, не просто государство-изгой или террористическое государство. Скорее, это ревизионистское государство. Его не устраивают господство и успех капиталистической экономики, несовместимой с северокорейской экономикой сталинского типа. Система безопасности в Северо-Восточной Азии, основанная на военных союзах при поддержке США, а также процветающая и демократическая Южная Корея, на территории которой клан Ким Чен Ира хочет установить свой безраздельный контроль. Вся политика КНДР нацелена на то, чтобы перевернуть вверх ногами современную экономику, политическую и военную ситуацию в регионе. Инструментом для достижения этой цели Пхеньян выбрал ядерное оружие и баллистические ракеты дальнего радиуса действия. Нацеливая ракеты на территорию США, северокорейский режим рассчитывает снизить доверие к американским гарантиям безопасности и разрушить союз Южной Кореи и Соединенных Штатов, чтобы потом продвигаться к объединению Северной Кореи с Южной. Газета Wall Street Journal напоминает, что после июльского запуска северокорейских ракет президент Южной Кореи Но Му Хен тщательно избегал критики в адрес северного соседа, а вместо этого осуждал Японию за передачу данного вопроса в ООН. Но Му Хен также перевел оперативное военное управление объединенными силами США и Южной Кореи из-под контроля США в руки Сеула, несмотря на предупреждения своих военных специалистов о неготовности вооруженных сил к таким переменам. И это при том, что администрация Буша снизила численность американского военного контингента в Южной Корее. Автор статьи Николас Эберстад, исследователь Американского института предпринимательства, сравнивает очередной ядерный ход Ким Чен Ира с переводом стрелки часов американо-южнокорейского альянса ближе к полуночи. Андрей.
Алан, а есть ли интересные публикации в сегодняшних американских газетах, посвященные России или, возьмем шире, странам Содружества независимых государств?
Андрей, в газете «Вашингтон-Пост» сегодня опубликована статья премьер-министра Украины Виктора Януковича. Автор статьи считает, что большие изменения, произошедшие в его стране, больше не дают оснований считать ее пограничной окраиной, которая лежит между европейской цивилизацией и далекой непостижимой Россией. Янукович напоминает, что 2 августа президент Украины Виктор Ющенко и другие политические лидеры подписали заявление о принципах, которое служит фундаментом для новой Украины и определяет программу правительства, приверженного курсу реформ. Среди ключевых положений этого курса украинский премьер выделяет экономическую реформу, политический плюрализм и конструктивные отношения с Россией. Кроме того, пишет Янукович, мы с президентом Ющенко согласны в том, что Украина сделала выбор в пользу Европы и будет стремиться к развитию отношений со всеми европейскими и евроатлантическими структурами. Когда Украина получит приглашение к вступлению в НАТО, мы проведем всенародный референдум по этому вопросу, пишет Янукович, и напоминает также об исторически сложившемся в его стране украинско-русском двуязычии и сравнивает его с двуязычием Канады и Швейцарии, а также с наличием испаноязычных политиков в обеих ведущих политических партиях Соединенных Штатов Америки. В своей статье в газете «Вашингтон-Пост» украинский премьер Виктор Янукович уверяет, что после завершения реформ и укрепления экономики Украина окажется в самом центре евроатлантического мира. Андрей.
И, Алан, что-нибудь любопытное напоследок, прошу вас.
Газета USA Today пишет сегодня о новой категории американцев, которые работают не в традиционном офисе и даже не в домашнем офисе, а в так называемом третьем месте – в кафе, в кофейном баре или в другом общественном месте, где есть точка доступа к беспроводному высокоскоростному интернету по технологии Wi-Fi, где можно сколько угодно сидеть со своим лэптопом, потягивая, скажем, кофе. Согласно недавнему исследованию, около 30 миллионов американцев, а это примерно пятая часть армии труда, определенную часть своего рабочего времени проводит именно в таких условиях. И корпорации довольно благосклонно относятся к таким работникам, называемым телеворкерами, экономя на них место в офисе, электроэнергию, оборудование и другие ресурсы. Газета USA Today рисует ставшую типичной картинку. Рано утром, едва открывается популярная кофейня, толпа людей с лэптопами стремится поскорее занять удобное место за столиком в углу, поближе к электрической розетке. Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, и по оценкам многих наблюдателей, резкая реакция России на арест в Грузии российских офицеров по обвинению в шпионаже обеспечила всеобщую поддержку представителям правящей партии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В 7 часов утра по всей территории страны открылись избирательные участки, в том числе и в Кодорском ущелье Абхазии, которое указом президента Саакашвили переименовано в Верхнюю Абхазию. Кстати, глава государства накануне выборов сделал очень важное заявление в связи с абхазской проблематикой. По словам Михаила Саакашвили, вскоре юрисдикция Грузии будет распространена на Бзыбское ущелье Абхазии. То есть речь идет уже действительно не только о Кодорском ущелье, а в всем предгорье Абхазии. Президент Саакашвили проголосовал еще утром. Он пришел на избирательный участок со всей семьей, супругой и двумя детьми. При этом Михаил Саакашвили заявил, что на 4 человека у них в семье лишь один его голос. Поскольку двое детей еще малы, а Сандра Жуловс не имеет гражданства Грузии. Она гражданка Нидерландов, а грузинское законодательство допускает двойное гражданство лишь в исключительных случаях. Пока особых нарушений наблюдатели не обнаружили, хотя один из лидеров оппозиции, руководитель лейбористской партии Шалвана Телашвили, накануне заявил, что вся предвыборная кампания правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» является нарушением всех норм закона и приличия. Лидеры блока республиканцев и консерваторов, хотя и поддержали руководство Грузии в противостоянии с Москвой, но обвинили правящую партию в стремлении узурпировать власть. Кроме упомянутых партий, в выборах также участвует партия «Пивного короля Грузии» Гоги Топадзе с экзотическим названием «Промышленность спасет Грузию» и довольно странное объединение с названием «Партия национальной идеологии», которая уже 14 лет активизируется и выходит на арену лишь во время очередных выборов. Нынешние выборы в политическом плане имеют огромное значение для властей Грузии. Президент Саакашвили не скрывает, что это своеобразный референдум о поддержке народа позиции грузинских властей в нынешнем противостоянии с Россией. Глава государства в предвыборном обращении предупредил, что если население не проявит необходимую активность и не проголосует за патриотические силы, во всем мире это будет воспринято как капитуляция перед Москвой не властей, но самого народа, уставшего от напряженности. Самое главное для грузинского народа – это свобода и достоинство. В этом убедился весь мир, который увидел, каков уровень достоинства и свободы в Грузии, а также открытости и спокойствия. За выборами наблюдают представители нескольких местных и международных организаций. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Петербург съезжаются члены экипажа атомной подводной лодки К-219, на борту которой 20 лет назад, 3 октября 1986 года, из-за пожара мог взорваться атомный реактор. Ядерная катастрофа была предотвращена ценой жизни нескольких подводников. Командиром ракетного подводного крейсера был капитан второго ранга Игорь Британов, прилетевший на встречу из Екатеринбурга. В аэропорту Пулково в Петербурге с ним сегодня встретился наш корреспондент Александр Дядин.
Игорь Анатольевич, 20 лет прошло с тех пор. Что тогда произошло, если окунуться в то время?
Произошел взрыв ракеты в шахте, то есть по ряду причин до конца однозначно неутвержденных. Была раздавлена ракета, соединилась с горючим окислителем, произошел взрыв, сопровождавшийся поступлением большого количества ядовитых паров. Четвертый отсек. Экипаж хорошо был отработан. Мы всплыли сразу же моментально, что здесь спасло, потому что если бы мы провалились, уже бы там и остались. Ну и трое суток практически пытались что-то сделать, чтобы оставить корабль на плаву. Когда возник большой пожар, то есть все кормовые отсеки практически друг за другом начали воспламеняться, пришлось вывести экипаж на надстройку и пересадить на подошедшие суда Министерства морского флота. И потом каждый день в светлое время суток на корабль прибывала аварийная партия для поддержания живучести корабля. То есть ходили на разведку, разведывали, включали, переключали, там, вентилировали. То есть каждый занимался своим делом. То есть если кого-то надо было зайти в этот загазованный отсек, одевался, шел и продавали цистерны главного балласта, готовились к буксировке. И в конце концов начали буксировать. Никто ни от чего не отказывался. В общем-то, в этих тяжелых условиях я считаю, что выполнили свой долг очень хорошо. Но этот окислитель очень агрессивная жидкость. Разъела уплотнение резиновые красномедные заборных отверстий. И вода начала поступать в прочный корпус. В результате поступило такое количество воды, что лодка потеряла продольную настойчивость и затонула.
На родине экипаж чуть ли не обвинили в том, что не смогли спасти лодку и так далее. Как вы считаете, вот почему так происходило?
Ну, проблема-то какая? Корабль погиб, значит, кто-то должен быть виноват. Когда начали разбираться, выяснилось, что очень много недочетов и в военно-морском флоте, и в промышленности, которые делают эти корабли. Если бы все назвали своими именами, то там по головам бы настучали жестко. Значит, экипаж прикрыл всех остальных. И после этого даже вот ни одно представление, которое к наградам было реализовано, только на Начхима Воробьева, оперуполномоченного Пшеничного, ну, Пшеничного по своим ФСБшным делам. И вот Вячеслав Алексеевич Попов 11 лет добивался, чтобы Приминину дали Героя России. Тоже как-то так все кулуарно, под шумок. Я считаю, что это несправедливо, в принципе. Я не ищу, кто прав, кто виноват. А в принципе, люди, те, которые сотворили что-то героическое, должны быть поощрены.
Удается сегодня продолжать вот эту борьбу? И находит ли эта борьба понимание со стороны сегодняшнего руководства страны?
Да я с руководством страны не общаюсь. Общались с военно-морским флотом. Там этого понимания нет. То есть нижний уровень понимает, верхний не хочет, не желает. То есть там отписка такая. Надо было представлять в течение месяца. А раз в месяц не успели представить, значит и не надо ничего. Это как в суде. Процессуальные нормы не соблюдены, значит ничего и не надо.
Раньше это было традиционно, когда гибли подводные лодки. Об этом нигде не было ни то, что не сказано. А и члены семей, дети погибших подводников оставались забытыми. После трагедий с тем же Курском произошло обратное. Все блага и даже между подводниками, к сожалению, были вот такие разговоры, что вот, мол, одним все, другим ничего. У вас есть какое-то чувство вот такой вот несправедливости, что ли, по отношению к вашему экипажу, к вам?
Какое чувство несправедливости? Там может быть только, что вот представление не реализовано к награждению. Ну, а вначале было то, что экипаж сформировали, то есть разбросали по другим экипажам, а на эту войсковую часть пришли совершенно посторонние люди. Это неправильно по определению, потому что экипаж, который прошел через такое, это самый сплаванный, самый надежный, самый знающий, умеющий экипаж. Ну, начальство пошло другим путем. Чтобы раз забыть, больше трех не собираться. Может быть, какой-то смысл есть в том, что так-то экипажи подводных лодок сплаванные, они дружные такие, все друг друга знают, каждый друг о друга заботится. Это очень большая редкость, какая-нибудь гадость делать. А когда они в такой беде побывали, то, может, они требования какие-то все вместе могли бы на демонстрацию уже, кому она нужна. Поэтому вот и разбросали.
Что удается сделать сегодня и что вы предполагаете делать дальше?
Да ничего не удается. Я говорю, главком последний отписал, теперь не знаю, кому еще что обращаться. Не пойду же я к Путину на прием, туда никто и не пустит. Все равно вернуться все к главкому. Кому это сейчас интересно? Это вот нам еще экипаж это вспомнит, может быть, пресса чего-то такое. А командовать ее зачем эти проблемы? Ну, было, было. Там разборки закончились, закончились. Практически весь экипаж уже давным-давно в запасе все. То есть нет человека, нет проблем.
Спасибо вам большое. Сегодня в петербургском аэропорту Пулково мы беседовали с командиром атомной подводной лодки К-219 Игорем Британовым.
Вопросы Игорю Британову задавал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин. Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Карелии произошли несколько громких отставок. Президент России Владимир Путин снял с должности начальника управления республиканского ФСБ Алексея Дорофеева, министра внутренних дел Карелии Дмитрия Михайлова. Пока неизвестно, каковы причины отставок силовиков и связаны ли они с недавними антикавказскими погромами в карельском городе Кандапога. Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Грузинским гражданам не будут предоставлять квоты на проживание и трудовую деятельность. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Власти уже назвали их референдумом о поддержке политики президента и правящей партии в противостоянии с Москвой. В Москве милиция сообщила о нарушениях еще в одном казино – «Баккара». Решается вопрос о его закрытии. Ранее была приостановлена деятельность очередного казино «Golden Palace Weekend». Как утверждают правоохранительные органы Москвы, заведение принадлежит, как и закрытые накануне казино «Golden Palace» и «Кристалл», грузинским криминальным авторитетам. Это цитата. В этом году в мире погибли 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. 26 журналистов были убиты в Ираке. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. Он был застрелен в среду во время операции американских войск под городом Хадита. Чтобы окончательно удостовериться в гибели Аль-Масри, проводится анализ ДНК. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с внезапным визитом в Багдад. Ожидаются ее встречи с руководством Ирака. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальные инициативы» прекратили голодовку, продолжавшуюся почти две недели. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых соинвесторов. В Ангарске совершено нападение на председателя территориальной избирательной комиссии Валентину Мазину. Она тяжело ранена. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы довыборы в городское законодательное собрание. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
5 октября 1984 года. Программа «Культура. Судьба. Время». Передача памяти американского издателя Карла Профера, скончавшегося в университетском городке Энн-Арбор, штат Мичиган. Незадолго до смерти Проферу исполнилось 46 лет.
Мне хочется рассказать о том, кем был Карл Профер для нас, ленинградцев, молодых неофициальных писателей.
Вспоминает Сергей Довлатов.
Начало 70-х годов. Бесславный конец хрущевской оттепели. Творческие перспективы молодого искреннего автора ничтожны. Будущее рисуется многим из нас в печальном и даже трагическом свете. Тогда я впервые услышал имя Карла Профера. Знакомые рассказывали о молодом американском профессоре, начинающем издателе, выпускающем неофициальные русские книги. Вскоре Карл Профер стал легендарной фигурой. Появилась новая инстанция – «Ардис», новый вариант литературного самоутверждения – издаваться там, то есть на Западе, в «Ардисе» у Карла Профера. Через некоторое время в «Ардисе» по-русски и по-английски вышла моя первая книга. Она была тоненькая, выглядела скромно, но я гордился этой книжкой сверх всякой меры. Не будет преувеличением сказать, что Профер буквально спас меня, удержал от безрассудных, отчаянных и непоправимых шагов. Без тени кокетства я утверждаю, что издание этой книги тогда значило для меня больше, чем могла бы значить, допустим, Нобелевская премия сейчас. Я говорю это абсолютно серьезно. В начале 70-х годов американская славистика пережила, если не революцию, то, во всяком случае, претерпела глубокие структурные изменения. Связаны они были с началом деятельности Карла Профера и его жены Эллен Дэи, создавших в подвале собственного дома и возглавивших в 71-м году издательство «Ардис».
Руководитель издательства «Серебряный век» Григорий Полик.
Смесь идеализма с деловитостью, бескорыстия с трезвым расчетом была очень характерна для Профера. И еще буквально два слова. Когда выходец из России, эмигрант или потомок старых эмигрантов посвящает себя русской культуре, это естественно и нормально. Но когда русская литература становится делом жизни для немца Вольфганга Казака, француза Жоржа Нева или американца Карла Профера, это не может не вызвать у нас чувство душевного волнения и благодарности.
Передача памяти американского издателя Карла Профера. Радио «Свобода». 5 октября 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Панораму высоких технологий представит обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания «Яндекс» запустила новую службу, получившая название «Цитаты в новостях». Служба позволяет искать высказывания конкретных людей в сообщениях средств массовой информации. Самые популярные высказывания и самые цитируемые за последние сутки авторы представлены на главной странице сервиса. О новостных сервисах «Яндекса» рассказывает Владимир Губайловский.
Новая служба стала дальнейшим развитием анализа того новостного потока, который собирает служба Яндекс.Новости. Яндекс уже запустил службу, названную «Пресс-портрет», которая позволяет выбирать все новости, относящиеся к определенному лицу. С помощью службы цитаты в новостях можно выбрать все прямые и косвенные высказывания данного лица. Как утверждают разработчики, слова однофамильцев сервис не путает. Сегодня пользователь может искать по 3,5 миллионам цитат более чем 600 тысяч авторов.
Новости коротко. В российском интернете создается крупнейший развлекательный портал. Для реализации проекта создана компания «Сабфабрик». Компанию возглавит известный деятель российского интернета Антон Носик. По его словам, проект посвящен всему, что связано с благосферой. «Сабфабрик» ведет переговоры о партнерстве с крупнейшими интернет-компаниями, среди которых «Америка Онлайн» и Google. Главным источником дохода «Сабфабрик» станет контекстная реклама, размещаемая в блогах. Инвестиции в проект составят не менее 20 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости». Компания Fujitsu обнародовала точное число элементов питания для ноутбуков, которые будут отозваны. Согласно заявлениям представителей компании, заменить придется 287 тысяч аккумуляторов производства Sony. Таким образом, общее количество отозванных батарей Sony, которыми были оснащены компьютеры компаний Dell, Apple, Toshiba и Lenovo, достигнет 7,5 миллионов. Убытки Sony составят около полумиллиарда долларов. Компания Nokia разработала новый стандарт беспроводной связи, получивший название Vibri. Стандарт Vibri позволяет передавать данные на расстояние до 10 метров со скоростью 1 мегабит в секунду. По сравнению с чипами Bluetooth, микросхемы Vibri будут иметь меньшие габариты и потреблять на порядок меньше энергии.
Московская, простите, панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На проходящем в Петербурге театральном фестивале «Балтийский дом» в этом году широко представлены театры из Польши, передает наш специальный корреспондент на фестивале Марина Тимашева.
В этом году фестиваль носит под заголовок «Польский акцент». Одним из лауреатов премии «Балтийская звезда» стал выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. К торжественной церемонии приурочили открытие выставки «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Можно было бы сказать, что за торжествами и праздниками последовали будни, если не считать праздниками нечастые появления польских театров в России. Театр Повшехна из Варшавы привез спектакль по 3 небольшим пьесам Бекет. Называется он «Запасевич играет Бекета». Збигнев Запасевич – один из лучших артистов современной Польши, которого киноманы знают по фильму Кшиштофа Занусси «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем». В этой картине он сыграл главную роль умирающего старика. Старика играет он и в спектакле театра Повшехны, а именно единственную роль в пьесе «Последняя лента Креппа». В России пьесы Бекета решаются как мелодрамы обычно, что противоречит природе театра абсурда. Польский театр играет Бекета куда жестче, и это правильно. За Бекетом последовал Витольд Гамбрович, рядом с которым Бекет кажется убежденным реалистом. В России пьеса Гамбровича ставится редко. В основном Ивонна «Принцесса Бургундская». А Национальный театр Варшавы привез инсценировку его романа «Космос», поставленную Ежи Яроцким. Этот человек при жизни и по праву возведен в ранг классика. Ему за 80 лет. Но блистательное мастерство и превосходное чувство юмора заставляют думать, что «Космос» поставлен молодым и очень озорным режиссером. И все же даже его работа не способна убедить в том, что странные произведения, сновидения одного из самых знаменитых писателей Польши годятся для сцены. Все равно они кажутся скорее остроумными филологическими экзерсисами человека, уверенного в том, что жизнь не поддается никакому логическому осмыслению, а все попытки ее упорядочить совершенно бессмысленны. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
Московское время 18:41. У нас на очереди рубрика «Русский политический интернет». Как бы ни были слабы политики, эпохи несбывшихся надежд, их преемники еще слабее. Так начинается опубликованная на сайте газеты «РУ» статья под заголовком «Философ на троне». Она посвящена 70-летию бывшего президента в начале Чехословакии, а затем с небольшим перерывом уже самостоятельной Чешской республики Вацлава Гавела. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Автор текста в газете «РУ», журналист «Радио Свобода», специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов вспоминает. Пару лет назад на чешском ТВ вышла серия программ «Величайший из чехов». Зрителям предлагалось выбрать из деятелей разных эпох того, кто, по их мнению, оставил наибольший след в истории страны и народа. Среди 10 личностей, попавших в финал, из ныне живущих был лишь Вацлав Гавел. В итоге он занял 3-е место, уступив самому знаменитому из чешских королей Карлу IV и основателю независимой Чехословакии Томашу Масарику. Неплохой итог.
За исключением папы Иоанна Павла II, чешский президент позже всех из поколения лидеров конца 80-х, начала 90-х ушел из активной общественной жизни. Вацлав Гавел стал отставным, изредка высказываясь по тем или иным общественно-политическим проблемам, но уже не оказывая большого влияния на их решение. Представление тех лет о будущем, о том, как развивается человечество и к чему ему следует стремиться, сегодня часто кажутся наивными, смешными и глупыми. С крушением советского строя и социалистического лагеря мир в целом не стал ни безопаснее, ни добрее, ни гармоничнее, поэтому на лидеров той эпохи надежд многие смотрят сейчас как на обманщиков или глуповатых идеалистов.
По мнению Ярослава Шимова, сегодняшнее стремление многих из нас, если не забыть, то проклясть те времена, глупо. Куда полезнее попробовать понять, почему не сбылось и не получилось.
Развитие событий в собственной стране и за ее границами не вызвало у него восторга уже с середины 90-х. Еще будучи президентом, Гавел много говорил и писал о дурном настроении, охватившем посткоммунистическое общество, о торжестве консюмеризма и туповатой нахрапистой новобуржуазности, о вырождении политического класса, не способного отличить сиюминутные интересы от стратегических целей, о торжестве прагматических интересов над моральными ценностями. Все это принесло ему вежливые аплодисменты многочисленных зарубежных аудиторий и кислые ухмылки пражских политиков.
Вацлав Гавел вовсе не был этаким ангелом в белоснежных одеждах на небе грязноватой восточноевропейской политики, утверждает автор текста в газете «РУ». По словам Ярослава Шимова, слабости Гавела нередко служили признаком его внутренней силы, потому что только сильная личность не стремится скрывать свои слабости, а Гавел всегда был откровенен на этот счет.
Фигуру Гавела принято слегка идеализировать. На самом деле это немножко не так, если следить за чешской политической жизнью и тем, что делал Гавел. Можно сказать, что он разбирался в политике и был достаточно неплохим политиком, умело использовал конституционные механизмы, когда это было нужно в своих политических целях, выступал в роли такого верховного арбитра во время политических кризисов, несмотря на то, что по конституции он располагал небольшими полномочиями. И в принципе умел и маневрировать, и иногда немножко сталкивался лбами политических противников. То есть он в эти игры играл. Но несмотря на это, он всегда оставался политиком со стратегическим видением, политиком со своими идеями, принципами и идеалами, которым стремился не изменять, и ему это удавалось.
Мнение о Вацлаве Гавеле моего коллеги, специалиста по странам Центральной Европы Ярослава Шимова на сайте газеты.ру. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин снял с должности начальника управления ФСБ Карелии Алексея Дорофеева и министра внутренних дел республики Дмитрия Михайлова. Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В Москве милиция сообщила о нарушениях еще в одном казино «Баккара». Решается вопрос о его закрытии. Ранее сегодня была приостановлена деятельность очередного казино «Golden Palace Weekend». В этом году в мире погибли или 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. 26 журналистов были убиты в Ираке. В Ираке убит местный лидер Аль-Каида Абу Аюб Аль-Масри. Чтобы окончательно удостовериться в его гибели, проводится анализ ДНК. Госсекретарь США Кондолиза Райс пребывала с внезапным визитом в Багдад. Ожидаются ее встречи с руководством Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики представит Иван Трифилов.
Экспорт транспортных услуг России в ближайшие 4 года должен увеличиться более чем в 2 раза до 13 миллиардов долларов. Как сообщил заместитель министра транспорта Александр Мишарин, выступая в Хабаровске на Дальневосточном международном экономическом форуме, сейчас Россия недостаточно полно использует транзитный потенциал своей территории. Торговый оборот между Европой и Азией, по его словам, составляет примерно 600 миллиардов долларов в год, из которых только 1% обеспечивается транспортной инфраструктурой России. При этом 90% общего объема перевозок между странами Европы и Азии приходится на долю морского транспорта. В свою очередь, председатель Государственной Думы России Борис Грызлов, также принимающий участие в Дальневосточном экономическом форуме, высказался за ограничение поставок круглого леса за границу и за увеличение объемов его переработки в России.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сконцентрированы самые значительные и качественные лесные ресурсы. Однако здесь сосредоточено только 2% от производственных мощностей России по переработке леса. В итоге он продается за границу как сырье за бесценок. В идеале ни один кубометр леса не должен продаваться за рубеж без переработки в России.
Заработная плата российских учителей до 2008 года может быть повышена на 60-70%, заявил министр образования и науки страны Андрей Фурсенко. Кроме того, по его словам, государство намерено изменить сами принципы финансирования российских школ.
Деньги должны прийти в те регионы, которые возьмут на себя обязательства существенным образом модернизировать систему образования в интересах учителя, в интересах ребят и тех, кто учит, и тех, кто учится. Это касается изменения системы оплаты труда. Это касается условий обучения. То есть практически всех тех требований и стандартов, которые должны выполняться.
Дивиденды, получаемые российскими компаниями от стратегического участия в других компаниях, с 2008 года не будут облагаться налогом на прибыль, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Соответствующий законопроект Государственная Дума России приняла в первом чтении в среду. Первоначально стратегическим участием планировалось признавать 20% пакет акций, которым компания владеет не менее года или стоимость которого превышает 1 миллиард рублей. Однако депутаты увеличили размер этого пакета до 50%. По оценке Министерства финансов, потери бюджета после вступления закона в действие составят до 30 миллиардов рублей ежегодно. 90% российских банков заявили о намерении применять рекомендации по стандартам раскрытия информации при выдаче гражданам потребительских кредитов, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Этот документ был издан антимонопольной службой и Центральным банком страны в мае 2005 года. Его основной принцип заключается в предоставлении потенциальным заемщикам до заключения кредитного договора полной и достоверной информации об условиях получения, использования и возврата потребительского кредита. Между тем, в начале июня, по словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, только 50 банков из примерно 1200 действующих были согласны применять эти рекомендации.
Очень долго банки колебались, как им быть? Быть открытыми и честными по отношению к российским гражданам? Или попытаться заработать и немножко половить рыбку в темной воде? Вот в последнее время две ассоциации крупнейших наших банков, которые фактически объединяют все банки в нашей России, или там подавляющее большинство, направили нам свои письма, в которых сообщили, что уже 50 российских банков согласились добровольно выполнять эти рекомендации. А на самом деле это не что иное, как рекомендация, а честность. Мы очень рады, что это так. И надеемся, что все больше и больше банков будут присоединяться к этому списку.
Россия не будет предоставлять квоты на проживание и на трудовую деятельность гражданам Грузии, сообщил заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. Кроме того, по его словам, принять такое же решение российские власти будут просить Белоруссию.
Сегодня границы с Белоруссией нет, союзное государство, нету постов иммиграционного контроля, нету таможенных служб. В результате гражданин прибывает на территорию Беларуси и беспрепятственно, без всяких документов, может прибыть на территорию России. Вопрос прорабатываем, думаю, что определенных результатов мы достигнем.
Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Кирка Киркориана, который владеет почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Французской Renault принадлежат 44% акций японской Nissan, а Nissan 15% акций Renault. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов. Европейский Союз объявил о введении новых пошлин на часть импортируемой в страны ЕС обуви из Китая и Вьетнама в размере 16,5% и 10% соответственно. В целом пошлины затронут 11% поставок. ЕС обвиняет правительство этих стран в субсидировании производства обуви, что позволяет местным компаниям продавать ее затем в Европе ниже себестоимости. Китай и Вьетнам отвергают эти обвинения. В 2005 году из 2,5 миллиардов пар обуви, проданной во всех 25 странах Европейского Союза, половину составила продукция из Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на завтра 26.78. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, курс на пятницу 34.05. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Во Франкфурте на Майне открылась очередная международная книжная выставка-ярмарка, и общественное внимание здесь привлекла представленная новая книга «Принцип Евы», которую написала самая популярная, согласно опросам, телеведущая Германии Ева Херман. Ее рассуждения о негативных последствиях эмансипации вызвали в Германию бурную дискуссию, рассказывает Юрий Векслер.
Автор, телеведущая Ева Херман, призывает немецких женщин вернуться к женственности, к жизни по интуиции, и уж если не к отказу от карьеры, то, по крайней мере, к большим паузам в ней после рождения детей. «Я с головы до ног лишь для любви живу. Любовь и есть мой мир, и это все». Так пела в знаменитом фильме «Голубой ангел» героиня Марлен Дитрих. После прокатившихся по Европе волн феминизма, в особенности во второй половине 20 века, так сказать о себе, наверное, уже не смогла бы сегодня ни одна немецкая женщина. Образование, карьера, власть – все наравне с мужчинами. Вот магниты для современных немок. Ева Херман.
Женщины, конечно, хотят иметь детей, но им часто просто невозможно осуществить это желание. Сегодня в Германии 40% всех пар вообще не хотят иметь детей. Печальная картина для общества в целом. Мы находимся в середине этого процесса, но как будто не видим эти знаки времени или не принимаем их всерьез.
Итак, перед нами книга 48-летней красавицы, которая замужем в четвертый раз, которая сделала более чем успешную карьеру, и в первый и последний пока раз родила ребенка в возрасте 38 лет. Судя по количеству отзывов на книгу, Ева Херман попала в нерв читающей публики, в особенности коллег, среди которых от 60 до 70% женщин не имеют и не планируют заводить детей. Читающая, но прежде всего пишущая публика, в которой доминируют феминистки, в целом ответила на книгу волной критики. Чаще всего формулировался вопрос: какое право имеет Ева Херман с ее биографией пропагандировать столь анахронические принципы, если сама она никогда по ним не жила? На это Ева Херман отвечает.
Я всегда говорю, что не из-за того, что у меня была такая жизнь, а несмотря на это, я могу хорошо разобраться в ситуации. К тому же я и как журналистка долго занималась этой темой, поэтому кто же еще может давать оценки, если не такая, как я?
Ева Херман говорит, что многие ошибочно сводят содержание ее книги к призыву назад на кухню.
Мне было 38, когда я родила сына, и я желала бы теперь, чтобы это случилось раньше. О том, что это важно, говорят и исследования. У нас в стране драматически высоко число заболеваний раком груди. Ежегодно от 40 до 50 тысяч случаев. Доказано, что у нерожавших риск заболеть значительно выше. И процент вероятности заболеть еще более увеличивается, если женщина не кормит грудью. Американские исследования доказывают, если бы каждый ребенок, родившийся здесь, хотя бы в течение полугода был бы вскормлен материнским молоком, наша система здравоохранения ежегодно экономила бы не 10 миллиардов евро.
Но автор книги «Принцип Евы» понимает, что сегодня все это утопия. Экономика развитых стран давно встроила женский труд в свою систему создания прибылей, и сегодня женщина не может не работать. Психологический же климат в немецких фирмах враждебен понятию «ребенок». На работе в Германии ссылаться на проблемы с детьми, например, со здоровьем детей, считается дурным тоном и вообще небезопасно. Шеф, неважно мужчина или женщина, не выразит ни понимания, ни тем более сочувствия. Ева Херман предлагает законодательно ввести выплату содержания неработающим женщинам ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста.
Сколько стоит в год место в яслях? Не менее 16 тысяч. Если вы предложите только эти деньги плюс все страховки матери, сидящей дома с ребенком, то у нее появится иная степень свободы для принятия решений. Это только как пример. Ясли – не единственный предмет для субсидий, но это возможно только при условии полной перестройки всей социальной системы.
Институт социологических исследований ЭМНИТ опубликовал результаты опросов. Главным образом женщины, 55%, одобряют консервативные тезисы Евы Херман.
Репортаж Юрия Векслера завершил третий информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарий, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, главные темы дня определены. Во-первых, Москва ужесточает требования к мигрантам. Как конфликт с Грузией скажется на положении граждан бывших советских республик в России? Об этом поговорят эксперты «Свободы» в открытии выпуска. Рамзан Кадыров не торопится стать президентом, он и так хозяин Чечни. Как построить режим личной власти в отдельно взятом субъекте федерации? Юбилей Вацлава Гавела. Как восприняты уроки лидера Чехословацкой бархатной революции о морали в политике? На эту тему порассуждаем во второй половине часа. Эфир через 1 час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы передача «Время гостей» в прямом эфире радио «Мост Москва-Страсбург» с Парламентской ассамблеей Совета Европы. В программу приглашен председатель Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев. Ведет программу Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.